волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинская мечта и грузинские добровольцы в Украине не сошлись во мнении, кто Грузии враг. В чем причина разногласий между латвийскими властями и телеканалом «Дождь»? Скандал в танце. В Цхинвале продолжается дискуссия из-за поездки североосетинских танцоров в Тбилиси. В рубрике «Гость недели» лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Полемика между грузинскими добровольцами в Украине и лидерами грузинской мечты продолжалась всю неделю. Власть не согласна с мнением оппонентов о том, как правильно чтить память погибших грузинских бойцов. Но вчера она все-таки согласилась отправить в Украину генераторы. Впрочем, это не снизило накала страстей, вызванных в частности ответом председателя партии власти Ираклия Кобахидзе на вопрос, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Об использовании ненормативной лексики в интернет-полемике лидера парламентского большинства Мамукин Тинарадзе с грузинскими добровольцами сообщила с утра ТВ-1. В эфире телекомпании неназванный боец рассказал, что добровольцы хотели узнать от Тинарадзе, почему грузинская мечта стала угрожать им лишением гражданства из-за участия в боевых действиях в Украине против российской армии.
Тинарадзе не сможет отобрать у меня ни гражданства, ни паспорта Грузии, и этот грузинский флаг ты не сможешь у меня отнять. Вот что я скажу тебе, заяц.
Обратился к Тинарадзе грузинский боец в Балаклаве. Грузинской мечте не стали отрицать факт этого неприятного разговора, но всю ответственность за него возложили на нацдвижение и подосланных ими провокаторов. А моральными сочли там и действия некоторых политиков, которые пытаются отнять у граждан счастливый Новый год и связанные с ним праздники. Об этом говорится в заявлении тбилисской мэрии, в котором объясняется решение перенести временную конструкцию с фотографиями погибших под Бахмутом в начале декабря добровольцев с площади Свободы на площадь Героев у мемориала погибшим в боях за территориальную целостность Грузии. Не сочли уместным в мире оставить фотографии погибших, которые активисты установили на проспекте Руставели перед зданием парламента. В разгоревших в соцсетях дискуссиях некоторые вздыхали с облегчением, хоть не выбросили фотографии, а перенесли на почетное место. Другие недоумевали, зачем нужно было это делать, чем фотографии погибших помешали бы иллюминации или новогодней елке. Позицией грузинской мечты недовольна лидер ТРУА Элена Хоштария. У нас пророссийское правительство, потому оно так обращается с памятью, фотографиями погибших, их семьями. Получается, эти ребята не погибли, Российская империя не убила их? Или мы прячем все это, не замечаем? Каждый должен встречать Новый год, но это не значит, что нужно прятать фотографии погибших героев. Пусть черными лентами они офисное движение обвязывают накануне в ночном эфире ТВ и Меди, заявил глава партии власти Иракли Кобахидзе. Он напомнил, что благодаря его партии в Грузии мир, а значит Тбилиси – город мира, как гласит новогодний слоган столицы, который его оппоненты хотят сменить на город солидарности. Но их мнение, как и мнение оппозиционера Хоштария, а также временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Косянова, лидера грузинской мечты, не интересует. Особенно в том, что, по их мнению, Грузия должна до конца идти с Украиной в этой борьбе против России. Кобахидзе надеется, что погибшие грузинские добровольцы боролись за идею, а не за деньги, и указывает, что никакой особой помощи Украина во время августовской войны в 2008 не оказывала. Но не это возмутило оппонентов так, как его ответ на вопрос журналиста в парламенте, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины. Кобахидзе заявил, что у врага несколько понятий и несколько раз повторил, что это непростой вопрос.
Я вхожу в анализ, а вы мне говорите, враг или нет, друг или кузен. Это непростой вопрос, непростой вопрос, непростой вопрос. Есть простые клише, шаблоны, термины, которыми радикальная оппозиция старается довести Грузию до второго фронта.
И ни слова об оккупированных территориях Грузии и Украины Кобахидзе не сказал. Чем вызвал шквал критики? Депутат стратегии Акмашене Белипаат Аманчгаладзе ответил Кобахидзе.
Если председателю правящей силы нужно задуматься перед тем, как ответить, является Россия врагом или нет, значит он сам коллаборант. И в это время он нападает на тех ребят, которые борются за свободу Грузии, за свободу Украины. Прямо можно сказать, поражение российской армии в Украине создает предусловие для победы Грузии. Деоккупация в Украине создает благоприятные условия для деоккупации Грузии. И то, что сегодня они хвалятся миром, то этот мир принесен именно этими ребятами, добровольцами, а не коллаборантской политикой грузинской мечты.
На этом фоне новость о том, что по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили власти согласились отправить в Украину генераторы, критики восприняли как вынужденный шаг в ответ на усилия грузинских активистов, которых тот же Кобахидзе обвинил в попытке ввести общество в заблуждение, что активисты собирают деньги на простые движки, а Украина запросила генераторы большой мощности, каковых в Грузии нет. Но средства потом все-таки нашлись, видимо, под общественным давлением, и, возможно, европейские. Накануне президент Европарламента Роберта Мецола на своей странице Twitter с гордостью сообщила, что благодаря мобилизованности евроструктур и политиков в Украину отправляется первая партия генераторов в рамках кампании «Генераторы надежды». В отличие от европейских политиков и власти, грузинская мечта не захотела присоединиться к кампании грузинских активистов, поделись светом и продемонстрировать единство народа и власти в солидарности с Украиной. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Еще один скандал недели. 7 декабря российский оппозиционный телеканал «Дождь» лишился лицензии на вещание в Латвии, куда после отъезда из России перебралась основная часть редакции. Поводом для такого решения стало высказывание ведущего телеканала Алексея Коростелева, которого заподозрили в поддержке российской армии. Но причины и следствия могут быть гораздо глубже. Об этом материал Владимира Унанянца.
Последний день сезона дождя в Латвии. Российский оппозиционный телеканал лишился лицензии на вещание. Фраза ведущего Алексея Коростелева о помощи мобилизованным россиянам стала фатальной. Власти Латвии усмотрели в этом и других нарушениях местного законодательства, которые были ранее зафиксированы Национальным советом по электронным СМИ, угрозу национальной безопасности. Решение озвучил в своем твиттере глава совета Иварс Аболинш.
Оценивая совокупность нарушений, Совет убедился, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии.
Не помогли ни извинения руководства телеканала, ни соответствующие обращения организации «Репортеры без границ» и других СМИ, ни даже увольнение самого Коростелева, который, к слову, объяснил свою позицию, подчеркнул, что прекрасно понимает решение редакции о прекращении с ним сотрудничества, о чем написал в своем Фейсбуке.
Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное, надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста. Я против войны, поэтому уже 9 месяцев не живу в России. Странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же. Но фраза разлетелась. Теперь у «Дождя» проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал.
Тем не менее, канал лишился лицензии. Более того, всей редакции теперь грозит аннулирование вида на жительство в Латвии. К этому, в частности, призывает министр обороны страны Артис Пабрикс, пожелавший телеканалу уехать на работу в Россию. И это несмотря на то, что даже советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался на тему того, что претензий к «Дождю», особенно после разъяснений со стороны руководства телеканала, у Киева, к слову, нет. Цена ошибки, как отметила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева, оказалась слишком высока.
Многие поняли слова Лёши, как будто «Дождь» занимается помощью вооруженным силам России. Но это неправда. И Лёшина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки казалась слишком высокой для всех нас.
Решение латвийских властей многие наблюдатели считают обусловленным скорее внутриполитическими причинами. В российском оппозиционном спектре склоняются к мысли, что это популистская реакция Риги на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны. А фраза Алексея Коростелева лишь удобный повод. При этом вынужденные за последние месяцы уехать из России журналисты опасаются, что решение латвийских властей может стать опасным прецедентом и повлиять на работу и других редакций. При этом глава информационной службы «Дождя» Екатерина Кутрикадзе объясняет те претензии, которые возникли у регулирующих органов Латвии, тем, что базирующаяся в Риге редакция телеканала вынуждена работать со многими журналистами и техническим персоналом удаленно, как это было в эпизоде с картой, где Крым был указан российской территорией.
С учетом всех факторов, связанных с визовыми ограничениями, большое число людей работают не с нами здесь. И есть люди, которые работают, например, удаленно. И есть люди, которых мы взяли, новых людей мы взяли, даже не видя их здесь физически. Короче, этот материал с карты Крыма был собран удаленным монтажером, новеньким. Там в этом материале был перевернутый синхрон. То есть человек-комментатор у нас вот так вот, значит, вверх тормашками вышел в эфире. 10 секунд черного поля в том же сюжете. Его не успели отсмотреть заранее.
Но Кутрикадзе настаивает на том, что «Дождь» всегда выступал против развязанной Владимиром Путиным войны в Украине.
Мы, разумеется, поддерживаем идею мира. Мы, конечно, против этой войны. Мы осуждаем это вторжение, подлое вторжение, чудовищное российской армии Владимира Путина в Украину. И если это не очевидно кому-то, то, возможно, эти люди просто не смотрят «Дождь».
В связи с этим многие считают, что решение латвийских властей льет воду на мельницу Кремля. В Москве уже подают произошедшее так, будто в Европе ситуация со свободой слова на самом деле ничуть не лучше, чем в России.
Вы знаете, все время многим, кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома не свобода. Ну вот это один из ярких примеров, которые демонстрируют ошибочность таких иллюзий.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Примечательно, что Алексей Коростелев работал в тбилисской студии «Дождя». Будет ли это иметь последствия для работы местной команды российского оппозиционного телеканала, пока непонятно. Некоторые считают, что грузинская мечта, которую оппозиция обвиняет в пророссийской политике, может воспользоваться ситуацией, учитывая, что «Дождь» вещал из Тбилиси на базе оппозиционного телеканала «Формула», использовать латвийский прецедент в попытке скомпрометировать критические СМИ в Грузии. К слову, член отпочковавшейся от партии власти политической организации «Сила народа» Зураб Кадагидзе в своем фейсбуке уже проводит параллели.
Помните историю с телекомпанией «Дождь», когда наша генетически модифицированная либеральная элита сошла с ума из-за того, что в Грузию не пустили ее журналиста? И вот вещание этой телекомпании в Латвии прекратилось. Почему? Служба безопасности Латвии начала расследование в отношении «Дождя» и отметила, что любая поддержка военного вторжения России в Украину неприемлема для действующей в Латвии медиаорганизации. Так в чем дело? Если они опосредованно работают на Россию, то что это может значить? Что наша либеральная элита, которая порвала себе жилы из-за того, что не пустили в Грузию журналиста «Дождя», работает на Кремль? Не играйте хотя бы роль полезных идиотов, наши заблудшие гражданские активисты.
Подобные высказывания вызывают серьезные опасения у части общественности. Если эффект «Дождя» перекинется на Грузию, то государству может показаться заманчивой идея закрутить гайки в области свободы слова, ссылаясь на европейский опыт. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Продолжает тему «Дождя» наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Он призывает к снисходительности к телеканалу и вообще научиться делать правильный выбор между имперцами и имперцами лайт. Другого выбора, по его мнению, все равно нет.
Ситуация, в которой оказалась телекомпания «Дождь», стала одной из тем для дискуссий на постсоветском пространстве. При этом сама телекомпания – это лишь часть одной большой проблемы. Вопрос, как относиться к так называемым «хорошим россиянам», то есть гражданам России, которые против Путина, за Украину, которые покинули свою страну и живут кто в России, кто в Латвии, кто в Турции. Кто они – наши союзники или волки в овечьей шкуре? Можем ли мы им доверять и считать их надежными партнерами, или же следует смотреть на них с подозрением, так как любой русский – изначально имперец. Вопросы далеко не праздные, если учитывать, что даже в случае поражения войны с Украиной Россия никуда не денется. Не стоит ждать ее развала на мелкие кусочки и десятки независимых государств. Вполне возможно, что Россию ждет большая смута, война всех против всех, когда, оказавшись без Путина, все эти десятки вооруженных банд – вагнеровцы, кадыровцы, росгвардейцы и так далее – схлестнутся друг с другом в смертельной схватке. Но любая смута рано или поздно заканчивается тем, что кто-то победит и начнет собирать страну по кусочкам. Подход к русским, который противопоставляет себя путинскому режиму, можно назвать слишком жестким и пристрастным. В частности, любые их прошлые ошибки или где-то не очень правильные слова или действия становятся чуть ли не приговором. Кто-то что-то сказал 10 лет назад, кто-то что-то написал 15 лет назад. Все это становится поводом для обвинений здесь и сейчас. Ходорковский сказал какую-то глупость про российский Кавказ после выхода из тюрьмы. Ну все, он такой же имперец, как и Путин, нам с ним не по пути. После того высказывания прошло много-много лет. Бывший российский олигарх уже давно доказал своей деятельностью, что та цитата по сути была случайностью. Но она и сегодня висит над ним дамокловым мечом. В студии телекомпании «Дождь» какой-то ведущий в 2014 году сказал что-то не то про Крым. Ну все, они такие же держиморды, как и все остальные, только лучше маскируются. Кто-то недостаточно ясно выразился про статус Крыма, кто-то не отреагировал на вторжение России в Грузию, кто-то использовал карту, на которой Крым в составе Российской Федерации. Все это обвинения, которые могут сломать жизнь и карьеру людям сегодня, здесь и сейчас. Классикой жанра является отношение грузин к Навальному. Ему никак не могут простить действительно хамского имперского заявления в августе 2008 года, но при этом не хотят понять. Главный российский оппозиционер, конечно, не идеал. Мы бы все предпочли, чтобы на его месте сегодня была, допустим, Валерия Новодворская. Но что есть, то есть. При этом мало кто вспоминает другие, не менее важные заявления Навального о том, что, например, Россия не должна содержать непризнанные территории, не должна тратить на них миллиарды ежегодно. Да и вообще, хотят быть независимыми, пусть учатся себя содержать и не сидят на шее у Москвы. Все вспоминают про неопределенную позицию Навального по Крыму, но при этом игнорируют, что, например, по поводу Донбасса его позиция еще в 2014 году была куда более понятна и ясна. Если с Крымом российский оппозиционер действительно придерживался размытой позиции, то по поводу агрессии Москвы на востоке Украины он был против с самого начала. Правильно, русские оказались между молотом и наковальней. Их презирают в своей стране, которая теперь их в упор не признает, при этом им не доверяют там, где они сейчас находятся. Негативное отношение к ним основано на двух заблуждениях. Первое. Все русские одинаковые имперцы, и никакой разницы между ними нет. Заблуждение состоит в том, что говорящие этого не учитывают. Имперский синдром, он разный. Навальный, безусловно, русский имперец. И Дугин тоже. Но расстояние между ними измеряется световыми годами. Надо, наконец, понять. Да, вполне вероятно, в правильных русских вы встретите определенную дозу имперского высокомерия. Однако, есть существенная разница. В их случае имперский синдром – это в определенной степени вопрос культурной идентификации, а не руководства к действию. Иначе говоря, умеренный либеральный имперец не считает, что Россия должна прирастать чужими территориями и развязывать войны с соседями. Это более легкий культурный вариант имперскости, который не несет никому угрозу. Второе заблуждение, классика жанра, вопрос Арестовича в адрес Латыниной, чьи Чечня и Татарстан. Заблуждение состоит в том, что многие за пределами России не очень хорошо понимают, насколько пропаганде удалось промыть мозги не только русским, но и национальным меньшинствам. Идея независимости, суверенитета, национального самоопределения – все это сегодня в далеком прошлом. В национальных республиках ватный дух процветает больше, чем в Москве и Питере. Верноподданничество охватило все слои населения – от элит до низов. Дагестан, Чечня, Татарстан, другие республики Российской Федерации на сегодняшний день абсолютно зомбированы пропагандой. И в последние годы я постоянно сталкиваюсь с потрясающим феноменом. Дагестанцы, татары, чеченцы говорящие словами Соловьева. Невероятная, немыслимая промывка мозгов, масштабы которой не с чем сравнить. Национальные окраины рвутся на сугубо империалистическую захватническую войну в первые ряды. Исходя из этого и надо формировать отношение к правильным русским, понимая два основных постулата. Имперскость, не приговор, и с имперцами лайт вполне можно иметь дело. И Россия не распадется. Ее ждут большие потрясения, тут сомнений нет. Но тем не менее она сохранится в нынешнем формате. Поэтому надо понимать, все мы люди, все мы человеки, и никто не совершенен. Неважно, что говорил Ходорковский про Кавказ в 2013 году. Сегодня он наш с вами союзник и борется за правое дело. Точно так же огромное количество российских блогеров и журналистов, которые пытаются пробить стену российской пропаганды, наши союзники, вне зависимости от того, что они делали и говорили 15 лет назад. Правильная позиция в 2022 году смывает грехи прошлого. Тем более, если эти грехи носят риторический характер и ограничиваются неправильными заявлениями в публичном пространстве. Неважно, насколько по-хамски звучало «грызуны» от Навального в августе 2008 года, мы должны понимать, что завтра или послезавтра, возможно, ему и таким же, как он, русским, придется взять на себя тяжелейшую миссию денацификации Российской Федерации. Огромная 145-миллионная страна никуда не денется, и те, на кого мы сегодня смотрим с лупой и недоверием, изучая все их слова и поступки, возможно, завтра займут в ней руководящие посты. Было бы хорошо, если они в это время будут нашими с вами союзниками. Люди имеют право на ошибки, и ошибки всегда можно исправить. Не ищите в людях совершенства, никто не совершенен, но не стоит искать врагов тех, кого можно сделать друзьями. В полной мере это касается и телекомпании «Дождь».
Это был «Взгляд» из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Вчера отмечался Международный день борьбы с коррупцией. К этой дате грузинский офис организации Transparency International приурочил свое исследование, в котором говорится, что с 2018 года государство потратило на развитие Абастумани почти 250 миллионов лари. Более 80% этой суммы получили компании, связанные с жертвователями грузинской мечты. Как вообще обстоят в Грузии дела с борьбой с коррупцией, в которой власть объявляет себя лидером? Серго Бригвадзе поговорил с Сандро Кевхишвили, аналитиком Transparency International.
Согласно утверждениям премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сегодня Грузия опережает ряд европейских государств в борьбе с коррупцией. Так ли это на самом деле?
Заявление премьера касается конкретного индекса восприятия коррупции, который составляет наша организация Transparency International. К сожалению, премьер и другие чиновники часто используют этот и другие индексы, чтобы представить ситуацию так, будто в стране покончено с коррупцией или будто в этом направлении у нас серьезное продвижение. На самом же деле все намного сложнее. Если судить только по этим цифрам, то в регионе Грузия действительно лидер, однако кроме балла в индексе рассказывается о том, какие проблемы существует в стране. И вот что происходит в Грузии. 15 лет назад у нас в этом направлении были проведены реформы, которые на международном уровне были признаны успешными. Итогом этих реформ стало сведение до минимума низовой коррупции. Этот успех был зафиксирован в индексах, тогда произошел прорыв, и мы утвердились как ведущее государство в плане борьбы с коррупцией. Однако, если вы обратите внимание на динамику развития этих индексов, то поймете, что с 2012-го Грузия остается на одном уровне, не опускается и не поднимается, то есть никакого прогресса нет. Существует и аналитическая часть индекса. Ее авторы прямо заявляют, что в стране есть коррупция высокого уровня, и что самое тревожное, выявляется самая тяжелая ее форма – захват государства. В общем, да, мы первые в индексе, что объясняется низким уровнем обыкновенного взяточничества. Однако наблюдается рост более пагубной, комплексной коррупции.
В чем она проявляется? Вы можете привести конкретные примеры?
Это когда люди, занимающие высокие посты, у которых есть политическое влияние, используют свое положение, чтобы обогатить себя, свои семьи, друзей, окружение за счет государственного имущества и средств. Существует много форм. В нашем случае самое распространенное – это хорошо изучено и подтверждено использование государственных закупок и оформление контрактов собственными компаниями или компаниями, принадлежащими членам семей тех или иных чиновников. Это системная проблема, и исключений вообще нет. Где бы мы ни проводили исследования, мы видим такую картину. К примеру, мажоритарные депутаты, мэры разных городов используют муниципальные или государственные бюджеты и заключают многомиллионные контракты с компаниями друзей или членов их семей, а затем владельцы этих компаний жертвуют деньги грузинской мечте и таким образом финансируют правящую партию. Тут же возникают другие проблемы. Отсутствие конкуренции, в госзакупках побеждают не те компании, которые лучше всего знают свое дело и предлагают свои услуги за самую хорошую цену, но напротив, те, которые делают менее качественную работу и дороже.
В Грузии есть и другие формы коррупции.
Еще есть форма предположительной коррупции, незадекларированное имущество. Здесь, как правило, напрямую не видны следы, но многие чиновники владеют таким имуществом, которым, по сути, они просто не должны владеть, исходя из их заявленного заработка. Таких фактов очень много. Расскажу о последнем расследовании очень авторитетного международного объединения журналистов, которые обнаружили имущество у Ливана Мурусидзе, судьи, который в Грузии считается одним из лидеров так называемого судейского клана, переписанное на имя его жены, которая семья скрывала в декларациях. Я не говорю, что подобное не происходит в других демократических странах. Речь идет о том, что когда в таких странах становится известна эта информация, включаются различные институты, проводятся расследования, устанавливаются правды и ответственные лица несут ответственность. У нас же практически каждую неделю журналисты и неправительственные организации говорят о случаях предположительной коррупции, но следственные органы никак не реагируют на это. В результате тотальная безнаказанность. Наша организация наблюдает рост числа таких предположительных факторов и их масштаба. Коррупция высокого уровня становится серьезной проблемой.
Вернемся к вопросу захвата государства. В чем выражается эта проблема?
Это самая пагубная форма коррупции, когда конкретный человек или группа людей влияют или контролируют государственные институты или процессы и используют это в своих целях. Масштаб проблемы может быть небольшим, на уровне одного института, а может принимать и более серьезные формы. В нашем случае речь идет о максимальном масштабе. Один человек, основатель правящей партии, Бедзина Иванишвили, который сегодня не занимает никакую должность, официально он рядовой гражданин, но в реальности исполнительная власть находится под его влиянием. До прихода в политику вся профессиональная карьера премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который заявляет об активной борьбе с коррупцией, состояла из работы на семью Бедзина Иванишвили. Он был личным ассистентом господина Иванишвили, продюсером Беры Иванишвили, работал в нескольких компаниях основателя грузинской мечты и так далее. И такими людьми сегодня укомплектована исполнительная власть. Министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури до 2012-го был главой охраны Бедзина Иванишвили. Глава СГБ Григорий Лилуашвили работал, если не ошибаюсь, в 5 его компаниях. Министр инфраструктуры Иракли Карсиладзе в фонде развития туризма, компании, принадлежащей Иванишвили, и управлял его активами. Все это дает основание утверждать, что целая ветвь исполнителей власти захвачена Иванишвили.
Вы считаете, что Бастумани тому пример?
Да, Бастумани хороший пример. Вообще, если обратить внимание на личные проекты Бедзины Иванишвили, будь то панорама Тбилиси, Дендропарк или Бастумани, то можно увидеть, как подстраиваются все законы, все институты на всех уровнях под личные бизнес-интересы этого человека. Как раз сегодня мы опубликовали исследование, в котором говорится, что с 2018 года, после того, как Бедзины Иванишвили решил переехать в Бастумани, построить там резиденцию и заявил о развитии этого поселка, целый ряд институтов пересмотрел свои приоритеты и направил огромные суммы на этот проект. То есть на разные проекты, инфраструктурные не только, почти в 250 миллионов лари. После этого началась приватизация местных земель, принадлежащих государству, 90% которых приобрели компании Бедзина Иванишвили. Слышится контраргумент. Ничего плохого в том, что деньги вкладываются в Бастумани, нет. Конечно, необходимо вкладывать финансы в его развитие, но проблема в другом. Когда этот человек заявляет о начале своего нового проекта, государство и все его ресурсы вкладываются в то, чтобы воплотить в реальность этот проект. То есть Бедзина Иванишвили принимает в стране окончательные решения. Он контролирует правительство, ему достаточно сказать, что он что-то начинает, и затем меняются законы, отменяются штрафы. Если нужно изменить статус рекреационной зоны, его меняют. Подобная ситуация была и с панорамой Тбилиси, и с его резиденцией, которая находится практически в ботаническом саду. Это и называется захватом государства.
То есть вы считаете, что при существующей власти изменить ситуацию невозможно?
Выход заключается в строительстве независимых институтов. Это и есть демократия, когда власть не заключена в руках одного человека. Необходимо создать следственное агентство, бюро, как хотите назовите, заведовать которым будет независимый человек, который будет бороться с коррупцией. Либо строить демократию, в которой будет перераспределена власть. Когда в стране суд и прокуратура независимы, а парламент осуществляет надзор, это может быть гарантией того, что захвата государства не произойдет.
Сандро Кевхишвили, аналитиком Transparency International, беседовал с Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Пока СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия рыщет по школам, реагируя на террористические угрозы, бесстрашные российские чиновники приезжают и прилетают лоббировать соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. А в парламенте, наконец, прозвучал ответ о цене российского перетока электроэнергии. Итоги недели для Абхазии подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Неделя началась с тревожной новости, озвученной СГБ Абхазии. Служба государственной безопасности сообщала об оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе, и призывала к спокойствию и бдительности. Следом за этим стало известно о проверке школ с саперами и собаками, об опечатывании их на ночь и проведении занятий по учебной тревоге. Родители проявили бдительность, и численность учащихся в школах уменьшилась. При этом отделы образования и само Министерство просвещения сохраняли полное спокойствие. Никто из чиновников не посчитал нужным что-то объяснить общественности. В информационных ресурсах Министерства просвещения никакой информации о происходящем не содержалось. Большую часть информационного пространства, как и прежде, занимает реклама российских вузов и участие министра в официальных церемониях. Однако следует вспомнить, что данную информацию раньше официальных структур сообщил анонимный ресурс. К сообщению прилагалась аудиозапись некого анонимного источника, который вещал о том, что силовые ведомства переведены в режим усиленной боевой готовности. Охраняются места скопления людей и силовикам известны личности террористов. Сегодня стало известно, что военной прокуратурой за незаконное хранение оружия задержан сотрудник силового ведомства, после чего силовики и были переведены на казарменное положение. Кстати, сообщение об усиленных патрулях прозвучало на совещании МВД. Правда, причина указывается другая – рост дорожно-транспортных происшествий. Связаны ли все эти события друг с другом, остается только гадать. Но вот что удивляет, как при угрозе террористических актов в стране, в Абхазию один за другим приезжают и прилетают высокопоставленные российские политики, которые занимаются лоббированием вопроса о передаче в собственность России Пицунской госдачи, подыскивают для покупки объекты госсобственности. Да и сам президент, встречавшийся недавно с сотрудниками СГБ, интересовался не столько террористической угрозой, сколько мнением чекистов о все той же госдаче. Тех, чье мнение его не устроило, обещал уволить. Конечно, информация получена из неофициальных источников, но времена у нас настали такие, что люди отказываются говорить, опасаясь лишиться должности. О том, что несогласие с курсом Аслана Бжания чревато последствиями, подтверждает отставка на этой неделе председателя Комитета по делам молодежи и спорта Джемала Губас. Совсем недавно президент награждал его за успехи в работе орденом чести и славы и вдруг лишил должности. Причиной увольнения стало несогласие главы комитета с передачей Госкомитету по приватизации для продажи частной компании объекта, который находится в ведомстве данной структуры. Спорт
спортбазы Бешера. Знаменитая советская спортбаза, на которой тренировали олимпийцев, значительно пострадала в период грузино-абхазской войны, так как находилась на линии боевых действий. И многие годы власти Абхазии вели переговоры о ее восстановлении. Бжаня решил ее просто продать бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Но Джемал Губас не согласился и поплатился за свою принципиальность должностью. 9 декабря СГБ пригласила его на опрос. Губас отказался от посещения СГБ. На увольнение председателя комитета по молодежи и спорту прореагировали две общественные организации – экспертный фонд ААМТА и оппозиционная организация Айтгеллера. В их заявлении говорится, что речь шла о продаже объекта очередному другу президента. Экспертный фонд критикует кадровую политику Аслана Бжания, которая определяет степень компетентности чиновника готовностью кивнуть президенту в важнейшем деле – повальной распродаже имущества народа. Общественность, эксперты и оппозиция отмечают, что продажа объектов госсобственности осуществляется в условиях полной закрытости и тотального давления на чиновников, которые боятся журналистов как черт ладана. Это утверждение подтверждается и еще одной информацией о продаже Сухумского аэропорта. Судя по заявлениям премьер-министра Анквап российским СМИ, у них уже есть инвестор, но его имя держится в тайне не только от общественности, но и от руководства аэропорта. И совсем уже смешная тайна – цена на перетоки электроэнергии из России. Условия российско-абхазского договора, на основании которого Россия поставляет электричество в Абхазию, неизвестны даже главе государственной энергетической организации «Черноморэнерго» Зурабу Багапш. Во всяком случае, он так заявлял до 8 декабря. Однако на заседании парламентского комитета в минувший четверг представитель Минэкономики Таймураз Микавабия сообщил депутатам, что электроэнергия поступает из России бесплатно, что, естественно, вызывает вопросы, связанные с обоснованностью повышения тарифов на электричество более чем в 2 раза. Депутаты высказали свое недовольство очередным повышением тарифов с 1 января. А бывший директор «Черноморэнерго» Резус Антария указал на непрофессиональные действия регулятора Минэкономики как в кадровых вопросах, так и в вопросах, связанных с установлением тарифов. Он назвал людей, готовивших постановление по тарифам, двоечниками и заявил, что оно невыполнимо в условиях отсутствия приборов учета. На резкий тон и жесткие характеристики в адрес Министерства экономики отреагировали несколько депутатов, покинувших комитетское заседание в знак протеста. На парламенте прозвучало и заявление о необходимости наложения моратория на поднятие цен на электричество. Однако заседание было посвящено не столько разбору полетов в области энергетики, сколько желанием парламента заложить в бюджет средства на установку приборов учета, без которых нет никакого смысла в поднятии тарифов. Депутаты отмечали, что данные средства должны иметь целевое назначение, чтобы их снова, как это уже бывало, не направили на иные нужды. Пока депутаты и общественность спорят и требуют наказать виновных за кризис в энергетике, страна живет в режиме постоянных отключений электричества, а следовательно и воды. 7 декабря введен график веерных отключений по 4 часа в сутки. Это официально, а еще электричество отключается неофициально.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Продолжаем абхазскую тему. После пресс-конференции, на которой абхазские оппозиционеры Адгур Ардзенба и Гари Кокая заявили о завышении цен при покупке оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии Ачгуара, президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания дал поручение руководителю Генпрокуратуры разобраться в 2-недельный срок в ситуации. Две недели прошли, но результата нет. Между тем, прокуратура ответила на запрос от Гура Ардзинба с просьбой проверить законность выдачи 6000 паспортов за последние 2 года, а также заявила о передаче в суд уголовного дела против 5 участников оппозиционного митинга. Наш гость недели, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, в интервью Елене Заводской прокомментировал все 3 события и рассказал о том, как на них будет реагировать оппозиция.
Адгур, известно ли вам что-то о результате того поручения, которое давал президент по проверке закупок на линию Ачгвара?
Из открытых источников мы получили информацию, что по истечении 15 дней у президента состоялось совещание, на котором мы услышали, что поручение президента в очередной раз не выполнено. И это, кстати, становится такой дурной традицией. Я вообще не понимаю, зачем давать поручения, когда их никто не выполняет. Это дискредитирует саму власть как институт перед людьми, перед народом. Из того, что я услышал, в том, что мы предоставили только лишь копии документов, у меня была беседа в прокуратуре, где я более широко объяснил свое видение и сказал, где взять другие материалы. Я сказал о том, что если там этих материалов нет, у меня они есть, но я не собираюсь делать работу за прокуратуру. Заявление прокуратуры мне не очень понравилось, потому что я все-таки хотел от прокуратуры услышать более конкретную информацию, а не то, что ведется работа, сделаны запросы. За 15 дней установить, что а. документы подлинные, б. что цены завышены, это можно было сделать.
А чем обоснована прокуратура?
Почему-то был акцент сделан на то, что господин Ардзинба и Кокая предоставили лишь вот эти материалы. А что мы еще должны были предоставить? То есть мы должны за них сделать расследование, что ли? Я, конечно, хотел бы еще и слова благодарности услышать. Мы помогаем прокуратуре. Мы обращаем внимание прокуратуры на факты, на наш взгляд, нарушающие наше законодательство, на факты, может быть, хищение, может быть, бюджет Абхазии потерял средства. И однозначно мы можем сказать, что по линии Ачгвара сделана некачественная работа. Мы обратили на это внимание прокуратуры. Это же стоило бы отметить.
У вас был запрос Абхазского народного движения, и вы его подписали по поводу паспортов. Вы просили прокуратуру проверить 6000 паспортов, которые были выданы за последние 2 года. Скажите, пожалуйста, какова была реакция на ваш запрос прокуратуры? Прокомментируйте эту реакцию.
Они ответили, что факт того, что выданы паспорта этим гражданам, это не является нарушением. Они хотят от нас получить дополнительные материалы, указывающие на признаки нарушения. Ну, эти материалы мы предоставим. Мы наняли юриста. Юрист занимается, запросы в разные органы осуществляют. Более того, из позитивного, что я услышал от прокуратуры, это надо отметить, что, если я правильно уловил мысль, то прокуратура намеревается в следующем календарном году в план проверок включить вопрос именно как раз проверок паспортных служб и выдачи паспортов, и в том числе и те материалы, которые мы им предоставим. Это позитивный момент. А что касается остального, ну, мы в ближайшее время предоставим уже перечень лиц, выборочная наша проверка, она дала какие-то ответы, где есть признаки нарушения законодательства Республики Абхазия о гражданстве. И мы предоставим эти материалы.
То есть вы будете готовить новый запрос?
Да, мы уже поименно направим, обрисуем ту модель, в соответствии с которой нам удалось сопоставить те или иные факты. То есть мы обращались в адресные бюро, в разные профильные органы, например, там Министерство просвещения Республики Абхазия на предмет сдачи экзамена на владение государственным языком абхазским. То есть там, вот если они меня не изменяют память, там из нескольких десятков лиц, которых в списке мы указали, там только одна фамилия оказалась, которые сдавали экзамен. То есть такие вот косвенные признаки, они как раз в совокупности дают нам основания полагать, что законодательство было нарушено при выдаче. Более того, вот у нас статья 14 закона о гражданстве, она предполагает возможность главы государства давать гражданство лицам за какие-то особые заслуги перед государством, за обладание какой-то особой профессией, которая нам нужна здесь в Абхазии. И, насколько я понимаю, тоже было выдано немало паспортов граждан Абхазии. Мы смотрим ходатайства разных органов, разных общественных институтов. Насколько вот эти ходатайства и те признаки, которые указаны в отношении этих лиц, соответствуют норме закона, тоже следует установить в прокуратуре. И это тоже может быть основанием для уже разбирательства и в отношении самого главы государства.
Недавно было опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры сообщение о том, что уголовное дело в отношении 5 участников митингов передано в суд. Как вы расцениваете факт передачи дела в суд? Будет ли оппозиция как-то отслеживать этот судебный процесс? Как вы можете вообще-то прокомментировать?
Это вопрос находится в плоскости не уголовного процессуального законодательства. Здесь немножко шире надо смотреть. Кто эти лица, о которых идет речь? Это лица, которые в рамках митинга 21 декабря пришли к парламенту выразить свое несогласие с действующей политикой государства, власти. На тот момент это было вызвано ситуацией по целому ряду вопросов, в том числе и энергетики тоже. И тогда уже мы предупреждали, предполагали, что будет кризисная ситуация в энергетической сфере, что готовится к продаже энергосистемы. Когда люди подошли к парламенту, пошли провокации со стороны сторонников власти и завязались какие-то потасовки. И как там написано в материалах уголовного дела, там активно раскачивали автобус. То есть люди, которые вышли на протест против этой власти, мирный протест, если сравнивать тем более с тем, что делала действующая власть, будучи в оппозиции, то это вообще несопоставимые вещи. Когда они захватывали МВД, штурмовали там здание администрации президента, перекрывали автодороги, шкли покрышки, и можно долго перечислять. И если сравнить с тем, что там кто-то потолкал автобус, хотя их вина тоже не доказана, и сегодня власть, если считает, что таким путем надо пойти, это будет способствовать радикализации определенной части нашего населения. Я выступал и выступаю против радикализации. Но хочу вам сказать, что мы народ весьма справедливый. Вот этот факт, это проявление жуткой несправедливости. Хотя я не говорю, что эти ребята что-то совершили. Но им предъявляют обвинение в том, что делали они сами гораздо в худших объемах. Более того, это же не закончилось, как они, люди эти, пришли во власть. Мы же знаем ряд инцидентов со стороны власть имущих, там и перестрелки, и так далее. Да? И люди не то что на свободе, они остались на своих местах. То есть закон не работает для всех одинаково. Закон стараются применить в отношении только тех, кто против этой власти. То есть вышел на протест. Если кто-то во власти считает, что такие действия приведут к чему-то положительному, ну я бы поспорил. Но я однозначно могу вам сказать, что если 21 декабря 2021 года определенный процент народа Абхазии понимал и был против этой власти, в декабре 2022 года гораздо большая часть нашего народа против этой власти, она уже понимает то, за что 21 декабря 2021 года эти люди вышли на митинг. Как говорится, не будите лихо, пока оно тихо. Мы стараемся идти в рамках закона, соблюдая нашу конституцию. Если такими действиями власть сама радикализует определенную часть нашего общества, то, уверяю вас, никто не сможет контролировать ситуацию. Ни от Куразымба, ни тем более, ни Аслан Бжани. И забор, который был построен, никому уже не поможет. Поэтому лучше этого не делать, искать возможности для компромисса. Вот, например, сейчас по государственной даче в Писундино. Мы отчетливо видим, что и те депутаты парламента, которые поддерживают эту власть, они высказываются открыто против этого соглашения. Из того, что я вижу, кроме президента Абхазии, все уже понимают, что этого делать не надо. Но если он заблуждается, его, наверное, там в окружении тоже кто-то должен поправить. Иначе народ придет, как это неоднократно было. Я этого не хочу, и вы этого не хотите. Но это случится. Поэтому, возвращаясь к этому уголовному делу, я бы не рекомендовал. Может быть, это какие-то процедурные вопросы. Или же кто-то кого-то хочет запугать. Но сейчас уже совсем другая ситуация в стране.
Если судебный процесс начнется, Подгор, и действия оппозиции...
Естественно, мы будем поддерживать этих ребят. Вот если этот механизм будет запущен, то у нас будет совершенно другая реальность. Я вам ответственно могу сказать. Очень много людей, кто придет туда. Конечно, мы будем поддерживать своих соратников, мы никого в обиду не дадим. Потому что правда на нашей стороне. Вот народ отсутствует в этом алгоритме. Есть иностранный инвестор, забирай лучшее, развивай бизнес, давай моих членов семьи, там, родственников, включая в доли, забор, крепость. Но это олигархическая клановая модель. Она в Абхазии никогда не сможет жить. Потому что Владислав Григорьевич Арзенба и его соратники после войны заложили концепцию «вооруженный народ». Вот это не стоит забывать. Вооруженный не только оружием, а отношением к себе, традициями, в первую очередь уважением к себе. И до поры до времени можно, конечно, вот в рамках этой модели олигархической клановой поупражняться, но это к плохому результату приведет однозначно. Я бы этого не хотел, никто этого не хочет, поэтому лучше свернуть с этого пути. А от ребят лучше пускай отцепятся, это мой совет.
Гостем недели был председатель Абхазского народного движения Адгур Арзенба. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Мастер-класс осетинского танца в Тбилиси вызвал политический скандал в Цхинвале. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия упрекнули североосетинских танцоров в контактах с временной администрацией, созданной Тбилиси, под патронажем которой и прошло мероприятие, и пообещали дать правовую оценку их действиям. Юго-осетинской общественности турне тоже не понравилось, но, как обнаружилось, в обществе нет единого мнения о том, как реагировать на подобные истории и стоит ли реагировать вообще. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Недавнее посещение артистами северо-осетинского ансамбля «Алан» мероприятий так называемой временной администрации Южной Осетии в Грузии обсудили на заседании парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и средств массовой информации. Как сообщает пресс-служба Заксобрания, заседание вел председатель комитета Амиран Дьяконов. Эта повестка, по словам Дьяконова, вызвала негативную реакцию в республике, и, как подчеркнул председатель комитета, речь идет о контактах артистов с так называемой временной администрацией, организацией, которая вне закона в Южной Осетии, следовательно, считает Дьяконов, необходима правовая оценка, цитирую, с сокращениями. В свое время в отношении этой организации было возбуждено уголовное дело, связанное с посягательством на захват государственной власти, терроризмом и другими статьями Уголовного кодекса. Я считаю, что действия, связанные с посещением этой так называемой временной администрации, должны стать объектом пристального внимания органов государственной безопасности и прокуратуры. Конец цитаты. Министр культуры Рада Дзагоева, принимавшая участие в работе комитета, отметила, что это не единичный случай. Грузинские коллективы выступают в Северной Осетии, северо-осетинские артисты – нередкие гости в Грузии. Это неправильно, но это факт. Цитирую сокращениями. Проблема намного глубже, чем мы себе представляем. Взаимосвязь между югом и севером Осетии нарушена, интеграционные процессы не налажены. Наши структуры должны заниматься всеми этими вопросами в тесном взаимодействии со своими северо-осетинскими коллегами. Мы можем сейчас выразить протест по поводу произошедшего, но дальше этого ничего сделано не будет. Не примут никаких мер. Конец цитаты. Депутат Алан Таддаев добавил, что со стороны западных стран Грузии выделяются баснословные суммы для того, чтобы путем мягкой силы вернуть Южную Осетию и Абхазию. Цитирую. «Я так думаю, что вот этот визит северо-осетинских артистов в Грузию без этой финансовой составляющей не состоялся бы. Нам надо более строго подходить к таким проявлениям, так как мы знаем, что для некоторых деньги решают все». Конец цитаты. Амиран Дьяконов предложил провести по данному вопросу совместное заседание с Комитетом по обороне и безопасности с привлечением КГБ Южной Осетии и представителей прокуратуры. Кажется, северо-осетинским артистам лучше пока воздержаться от поездок в Южную Осетию. Скандал начался с опубликованной на «Эхо Кавказа» новости, цитирую сокращениями. В Тбилиси в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркоманишвили провели мастер-класс осетинского танца гости из Владикавказа. Танцоры госансамбля «Алан» Майя Дзагоева, Асланбек Гагичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова. Конец цитаты. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. В официальном открытии мастер-класса принял участие новый руководитель администрации Южной Осетии памяти в изгнании Томас Бестаев. Это новость от 18 ноября. В Южной Осетии на нее обратили внимание не сразу, но и не после заявления парламентского комитета. В этом смысле депутаты не спровоцировали скандал, они лишь отреагировали на активное обсуждение в юго-осетинском обществе, которое началось в начале декабря. Я с многими обсуждал сегодня эту историю. Приведу, скажем так, два взгляда, между которыми расположен основной разброс мнений по поводу этого сюжета. Одни посчитали, что это едва ли не пиар. Депутаты просто нашли способ напомнить о себе. Давно пора привыкнуть, что у северян или даже у южан, выросших на севере, свое отношение к Грузии отличное от той, какой выражают южане, пережившие конфликт. Это обидно, это не по-братски. Это означает, что Северная и Южная Осетия не тождественно Север и Юго-Осетии. Но это факт. У Северной Осетии своя история отношений с Грузией, которую она не хочет редактировать из-за конфликта на юге. В разное время это подтверждали и северо-осетинские власти, например, когда устраивали встречи местных депутатов с парламентариями Грузии и встречные гастроли художественных коллективов. Или, например, когда представители северо-осетинской диаспоры выражают почтение патриарху ГПЦ Илье II во время его визита в Москву. Северяне едут в Грузию массово, на море, на шопинг, погулять в Тбилиси к родственникам на лечение, оно там и дешевле, и качественнее. На Владикавказском автовокзале неизменно стоят такси на Тбилиси, и водитель никогда не останется без клиента. Кроме того, считают собеседники, довольно странно упрекать северо-осетинских танцоров в том, что финансирование мероприятия проходило под эгидой альтернативной грузинской администрации Южной Осетии. Дорогостоящее лечение в клиниках Тбилиси за счет грузинского бюджета также финансируется через структуру временной администрации. И ничего, никто не возражает. И, наконец, третий аргумент. Все, что направлено на замирение людей во благо, будь то сотрудничество в культурной сфере или частные поездки. Это такие аргументы не то чтобы в поддержку владикавказских артистов, они скорее про неуместность возражений и требований к ним принять сторону. На противоположном полюсе мнений подобные культурные обмены воспринимают крайне негативно, как часть грузинской политики по разобщению Севера и Юга Осетии, или хотя бы по снижению уровня сочувствия Севера к Югу. Вы в самом деле думаете, что в Грузии хуже танцуют или не знают осетинских танцев? Сказал мне один из спикеров общественного мнения. Им важно было продемонстрировать именно это. С северными осетинами у нас нормальные отношения, иначе и быть не может. Это на юге какие-то странные товарищи, которые и сами не живут, и другим не дают. В подобных информационных сюжетах нет ничего лишнего, каждый кадр на месте. Девушка вспоминает, что родилась в Тбилиси в 90-м году, но почему-то забыла упомянуть, по какой причине ее родители уехали из Грузии. Собеседник предположил, что из-за гонения на осетин в то время. Не случайно в этом сюжете оказалась и временная администрация, или администрация в изгнании. Сотрудничество с нею означает символическое присоединение к позиции Тбилиси по Южной Осетии. Это оккупированная территория, на которой нет и не может быть никаких законных представительных органов, только правительство в изгнании. Не участвуя в этом сюжете хотя бы коллаборационисты, было бы не так скверно и не так по-предательски, считают спикеры общественного мнения на этом полюсе. Еще одно наблюдение сегодняшних собеседников. В этот раз реакция жестче, чем обычно. Возможно, она связана с нарастающей напряженностью в юго-осетинском обществе после 24 февраля. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказ».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Как к поездке северо-осетинских танцоров в Тбилиси отнеслись жители Цхинвали, узнавала Зарина Санакоева.
Недавно танцоры северо-осетинского ансамбля «Алан» посетили Грузию, где провели мастер-класс по осетинским танцам. Как вы относитесь к подобного рода поездкам?
Я отношусь отрицательно, очень отрицательно, негативно, потому что, когда говорят, что искусство вне политики, это тоже не совсем правильно. Мы же не должны показывать, ехать в Грузию, чтобы мы показывали там различные мероприятия и тому подобное. Это уже неправильно, мне кажется. Как бы это ни звучало по-детски, а все-таки они наши враги. И все-таки они претендуют на нашу землю. Мы не подписали с ними окончательного договора, чтобы как-то урегулировать, разрешить конфликт. Не вижу, что в скором будущем вот это наладится. Это очень сложно сказать.
Как вы относитесь к подобного рода поездкам?
Честно говоря, я знаю, что у них медицина хорошая. Это уже другая тема. Да? Вот что касается вот развлекательных движений и, в общем, мастер-классов, да, то я, конечно, против всего этого, так как Ну, я сама не одобряю и не еду сама туда. У нас такая обстановка накаленная. Никто не знает, что будет завтра. Ну, никто не знает, что будет завтра. Это считается горячей точкой. Они мечтают нас погубить, а мы им что, концерты показываем? Мне, конечно, против всего этого. Вот мне больше нечего сказать.
Ну, я думаю, что южные осетины особо остро воспринимают все новости, связанные так или иначе с какими-то мероприятиями, проводимые в Грузии или грузинами. Поэтому двоякое, конечно, ощущение. С одной стороны, музыка, искусство вне политики. С другой стороны, так или иначе, ее всегда вмешивают в политику и манипулируют такими вещами, как искусство. Вот. И насколько я почитала, там тоже обошлось не без этого. Я не знаю, конечно, достоверно, кто это организовывал. Ну, такое негативное отношение, честно говоря. Если бы это организовывали официальные лица Южной Осетии и Грузии, было бы, наверное, какие-то другие мысли по этому поводу для налаживания типа контактов между двумя странами. Но у нас геополитическая ситуация между двумя странами не меняется, поэтому в ближайшем будущем я вообще думаю, что это невозможно.
Ну, головой надо думать. Мастер-класс в Грузии по осетинским танцам. Ну, что это за ерунда такая? Ну, если в Грузии ненавидят осетин, ну, давайте правду говорим. И они там танцуют осетинские танцы. Ребята, ну, как-то нужно трезво мыслить по этому поводу. Если просто по каким-то кавказским танцам, когда-то, я тогда понимаю, что люди туда бы поехали, когда был Советский Союз. Но сейчас это ненависть грузин к осетинам. Ну, какие там могут быть осетинские танцы, ребята? Ну.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.